Виктор выступить, и вынес такую живую ноту это выступление. Я хотел немножко продолжить, применять, как бы сказать, регистр. То есть я сейчас хочу прочесть несколько отрывков, небольших там, страничек, полторы из этой книги. Дело в том, что я замышлял эти воспоминания как художественную пробу. Такую, чтобы язык совершенно свободно мог показать как все свои богатства. И вот что из этого получилось. Первая глава, отрывок. Блистательный город. Вспыхнуло и полетело назад многоточие синих огней. Истерично заревели двигатели, самолет бешено скакнул и покатился под домом, теряя скорость. Воскресенье, 16 июня 1991 года, 10 вечера по местному времени. Через четверть часа я помахал у выхода лучшим московским стюардессам и шагнул за борт, в неизвестность. Ручеек русской жизни быстро скудел. Узком русле длиннющего эскалатора, за поворотами стеклянных коридоров, разноязыком, разноцветным море людей, снующих дорогой голливудской массовки. Паспортный контроль, багаж, скучающие таможенники, выход в город и «Валерий!» окликнули меня из толпы встречающих. Я обернулся и обратился к друзьям. Невероятно! Вы, Париж, Мёрдерис Бриджит, как я рад! И мы, как тебя ждали! Наконец-то Филипп стиснул мою ладонь и произнес голосом частного детектива. Значит, сумел обмануть КГБ? Кажется, удалось, хотя, шепнул я в ответ, и подобщий смех принялся тревожно озираться по сторонам. Мозг заполнил веселящийся воздух. Вокруг мелькали вспышки незнакомой жизни. Строгие джентльмены, полицейские, тележки с чемоданами, африканская скороговорка, детский плач, реклама дешевых чудес. Я шел в толпе и чужим голосом говорил по-французски. Жара, полусон, полуявь. Мы поднялись в лифте на стоянку, поместились в маленький, почти жестяной автомобиль и незаметно за разговором подъехали к автомагистрали. Сходу рванули в бешеную гонку. Меня понесло еще дальше, в неведомый мир. От рёва мотора наши голоса стихли. Я отдался судьбе и погрузился в кинофильм. Справа летела обочина. Русские пригородных домов в клочьях темной земли. Слева на немыслимой скорости мчали встречные машины. После московской, задумчивой, задушевной, неторопливой спешки ошеломила стремительная чужая жизнь. Мы свернули по петле дорожной развязки. Снизу красно-белыми огнями стрельнуло по глазам магистрали. Сбоку в уличном ожидании показалось зарево огромного города. Вот и Париж, не отрываясь от руля, воскликнул Бриджит. Ты рад? Что за вопрос? Восхищен? Точнее, предвосхищен, если так можно сказать. Филипп обернулся с переднего сиденья, увидел мои неистовые бегающие глаза и усмехнулся. Предвосхищен. Забавно звучит. Я упивался собственным восторгом. Валил многоцветные огни в лесах, прямоугольники ярких витрин, фонари вырывалых светящихся листьев. Столики кафе и театральную пантомиму людей, погруженную в праздную жизнь. У светофора лежит затормозник. Ты хочешь поехать домой ужинать или сначала увидеть весь Париж? Весь Париж сразу? Да-да, ночью это потрясающе. Конечно, я тоже забыл о городе. Машина свернула бульвара, поползла вверх по темноватым улочкам, притормозила и медленно втиснулась в свободный угол на парковке. Гениально! Сразу место нашли. Или вышли в машину. Повезло, значит, Париж тебя признал, рассмеял Бриджит. Не со всеми он так гостеприимно. Вот, мы на Монмартре. Я озирался по сторонам, считал свои первые шаги по великому городу. Мои спутники чуть ли не за руку тащили меня вперед. Идем, идем, это все не важно. Сейчас увидишь главное. Через несколько минут я оказался у железных перил перед длиннющим лестничным спуском. А теперь смотри. На черной кромке горизонта высохший закат чуть подсвечивал облака, а ниже сияло и переливалось немысленное скопище драгоценностей. Конечно, их собрали со всего мира. Засыпали крыши домов, кровли церквей, башни, улицы, площади. Боже мой, прошептал я, как это чудо появилось. Бриджит рассмеялся. Сами удивляемся. Постепенно, за 2000 лет, Филипп лукаво прищурился. хотя бы вдохнуть светящийся праздничный воздух, задышать жизнью, придуманной для всеобщего блаженства. Мои спутники молчали, понимающие, что проблемы в мою сторону. Наконец, Бриджит осторожно спросил: «Ну что, поехали ужинать?» «Нет, лучше остаться здесь до утра». Я закинул голову к небу. «Увидеть Париж и не умереть». «Именно, лучше. Париж — это неплохо получается. Считай, ты правильно начал». Фильм «Посмеиваюсь», «Манимый от машины». Следующий отрывок, следующая, вторая глава называется «Сердце Европы». Наступило третье парижское утро. «Возвращайся к обеду!» — крикнул мне вслед бывший Бриджит. На улице с первым же вдохом я словно глотнул вина. Время растворилось в бездумном веселье. Парижане притворялись неспешными туристами, туристы — парижанами, и блаженствовали на кофейных террасах, всякое житейское отложив на печенье. Из глубины, словно диаконы, выбегали официанты в жилетках и служили огромную трапезу. Елейно раздавали людям хлеб, вино, жареных ягнят и печеную рыбу. Посетители, откинувшись на спинке кресел, созерцали мимолетное бытие. Парочки тесто сдвигали локти на крохотных столиках, исповедуясь в любви к ближним. Религия наслаждения в Париже давно забыла все верования и философские учения. Гедонизм, всеобщий, без страха и упрека, покорял самых суровых пришельцев и расторгал сердца французов. «Все это жанти, это очень мило», — то дело звучало вокруг. Скрещиваясь улыбкой ради улыбок, становились искусством ради искусства. Гипнотически серые подкрашенные глаза тощих столов удивляли скрытые брови, заново нарисованные розовым карандашом. Манили взглядами полноделые мулатки в мини-юбках, источали томление и запах духов уважаемых мужчин. Бесполый призрак, разбивающийся балахой на огромных темных очках с распущенными седыми волосами и желтыми кляпами наушников, лавируя между пешеходами, мчался на роликах по тротуарам и висеть к полей. Мимо сновали люди с синевато-черными, желтыми, оливковыми лицами, грузные арабки с выводком детей, негритянки в челмах с чудовищными надувными телесами. Город, созданный гениальным художником, заполонили торговцы. Продавцы роскоши и дешевки, ненасытных желаний и мелких соблазнов. Ногам прохожих бросили россыпи блестящих эйфелевых башен и крошечных Нотр-Дам, значков, флажков, башков. На чугунных дисках выпекались тонкие блины, высыпались твердым сыром, покрывались медом, сметаной, ветчиной, ловко сворачивались в зеленые конверты. Турки совали рамкой грунт, румбики липкой пахлавы, магнитили улыбками, нарезали скрутящиеся мясной мягкой стружки кебаба, высыпали жареными овощами, обливали соусом и заворачивали ламаши. Нет лишних денег, нет лишних помыслов, только самое насущное. Вот. Всего 10 храмов, половина багета, ветчина в длинном надрезанном внутри и листики салата с ножками помидоров. Теперь, если вы хотите, еще небольшой отрывок, как раз вот из главы «Потоки изгнанников», немножко напоминающее стихотворение Тора Верова о Крыме. То ли при русском доме сам же не ел, то ли где-то неподалеку обитал неприкаянный монах, отец Николай. Познакомился с ними случайно. Во время прогулки по знаменитому русскому кладбищу ко мне подошел старик, потел там черные подрясники и прищурился. «Я монах Николай. Вы чью могилу ищите? Могу за небольшую нужду помочь ее отыскать и за упокоем людей его служить». От него слегка пахло вином. Пришлось объяснить, что я приехал из Москвы и всего лишь знакомый с кладбищем. Он поманил меня на ближайшую скамью, устало присел, и мы разговорились. Солнце зеленым огнем насквозь прожигало неподвижное место. «Вот вы из России, молодой человек, а меня совсем юным вылетели из Крыма в 21 году. С ужасной стороны попал я несчастную. Там меня ждало русское кладбище, и здесь оно меня встретило». Он смотрел перед собой и говорил, не замечая: «Слушаю ли я? Вы ведь не знаете, что значило наше детство. Детей, женщин, стариков, как мы от гибели спаслись. Мы отплывали утром, солнце припекало, как сейчас. На пароходе места свободного не было. Меня прижали к борту, и тут, под водой, я увидел ад. У берега стояли на дне полки мертвецов, раскачивали, будто нас провожали. Лица, руки выбили сильно. Это были офицеры Белармии. Их утопили, а к ногам привязали камни. Как мне после этого было жить? Тогда я решил, что при монашестве буду до кончины упоминать русских воинов и шириками пленных. Он выбрал глянул, помолчал. Вот здесь я и живу теперь, между кладбищем и старческим приютом, уже много лет. Я безотрывно смотрел на монаха, в его светлых глазах остекленело горько, пьяная влага. Вы, конечно, и песни наших добровольческих понимаете. Вот, послушайте. Отец Николай привычно словно звук поклонной молитвы, запел твердым, тихим голосом, не запомнилось ни слова. Передо мной покачивалась утопленная русская армия, сквозь толщу рук подпевали глухие голоса. Старик затих, я поднял голову. Тогда и мальчишка был. Эти песни от взрослых запомнил, от друзей моего отца. И он, которого не был. Отец Николай наклонил голову и перешел на полушепот, будто совсем забыл про меня. Можешь всего покаяния, а в ушах эти песни поешь, а словно молитвы в лесу звучат. Вот так я и живу, и по-другому не получается. Вы помолчали долгий-долгий миг. Старик тронул меня за локоть. Пойдем ты, сударь, время обеденное, до вечера сюда никто уж не придет. Благодарю вас сердечно за этот рассказ, за песню. От молчания моего сосед никогда таких не слышал. Как имя ваше? Я ведь о здравии молюсь, хотя обретаюсь на кладбище. Бог даст, тут мы покоимся на русской земле. Еще маленький отрывок из главы в Нормандии, куда приехали. В конце августа 2001 года мы с женой и дочкой переехали в Кан и поселились в съемной двушке многоэтажного дома. После Парижа город казался маленьким, пустынным и почти приморским. За полчаса можно было неспешно дойти до университета или доехать на автомобиле до Ла-Манша. Над окрестными домами кружили чайки, лапсилы стонали, в поисках то ли еды, то ли счастья. Садились на крыши пятиэтажек и притворялись белыми волнами. Ветры порвали океан, ёдристой настойкой и соленой водорослью. То набивали, то сдували с неба облака, легкие, черно-серые, с розовыми подпалинами. Сквозь дождь проникал нарастающий свет, солнце припекало на полчаса, высушивало асфальт, и опять скрывалось в белесой дереве. За год мы привыкли, что в туманной сырой Нормандии нет ни лета, ни зимы, жары и холодов. Есть нескончаемая весна пополам с бесконечной осенью. Времена года не раз менялись в течение суток и подчас сходились вместе, когда после ливня мрачные облака отплывали в сторону, ледяной ветер пронизывал солнечное тепло, и глазам являлась удивительная картина. Половина неба угрюмо темнела, другая сияла. Наша пятиэтажка высилась по краю квартала особняков для блаженства старого доброго Франции. В будни по утрам летела в окна громкая цирковая музыка, небольшой фургон с открытым боком, за которым посверкивала стеклянная витрина, останавливался поочередно на всех углах и поджидал неспешных покупателей. Из палисадников выходили старушки и моложавые хозяйки со старомодными корзинками, выстраивались в очередь. Круассанами, багетами, плюшками, тарталетками с сыром или чего и так далее. Все друг друга знали. Любезничая с усатым продавцом, он в ответ отпускал улыбки и пахучий товар. С небольшой наценкой, зато снижающий и прямо в дом. Вечерами по пятницам приезжал фургон побольше. Первый, которого тоже все знали, забывал свою продукцию. Громогласно шутил, для приличия тратировался, ловко орудовал гирями и гирками, отрешивая покупателям нормандские овощи, фрукты, огородную зелень и неизменно добавляя, и это вам подарок, и что-нибудь хитро подсовывал, чтобы не вести надо. Ну и последний отрывок из главы «Родина в обратной перспективе». Немало русских путешественников и несколько поколений эмигрантов писали о Франции, стране убежища, второй родине. Стремились прикоснуться к своей мечте о прекрасном мире. Мне же за треть века жизни в Европе довелось увидеть издалека Россию. Много раз к полусне наяву возвращалось ко мне это видение. Она представала в иконописной обратной перспективе. От солнечного зарева на востоке поднимался к небу сияющий иконостас, являлась бессмертной, раскрытой бесконечностью страна святых и гениев, пророков и воинов, бесстрашных матерей и спасителей Отечества. Этот взгляд веры исходил от средневековых русских провидцев, от Гоголя, Тютчева, Достоевского, от мыслителей минувшего столетия, сосланных на лагеря, высланных на чужбину. Иной взгляд, пристальный, стальной, словно ларнет, взгляд самовлюбленного гражданина мира, превращал Россию в исчезающую точку на горизонте. На Западе муки одиночества, поиск понимания и дружеского отклика опустошают душу. Человек проходит испытание на истинность, его горло на прочность. Для французов утомительно русский разговор о жизни, который так питает сердце. Россия напротив. Ты разделишь чью-то печаль, кто-то разделит с тобой радость. Слова Сент-Экзюпери о единственной подлинной роскоши – общение. Во Франции мы слышали после Второй мировой войны, когда человечность победила смертельную ненависть. В те десятилетия Париж захватил берущий за сердце французский лиризм, с тем близким русской душевностью. Город влюблял в себя, любил легко и мимолетно, утешал и ранил, как ветреный любовник. Ничто не вечно в русском мире. По улицам, площадям и скверам разливалась печаль утрат, прошлых, новых и будущих. Восхождающий восток мучителя, одинокие сердца, отделенные от неба надежды, искали забвения в красоте, милых привычках, знакомствах без продолжения, сочувствия, покоя, сострадания. Париж стал огромным храмом крошечных радостей и удовольствий, короткого стола любви, религии без Бога, вся мудрость которой заключается в словах «Сен». После той войны близость двух народов, двух культур оказалась нерасторжимой. Очнувшееся французское умное сердце и русский сердечный ум дополняли друг друга. Но с уходом де Голля между странами начали опускать железный замысел вражды. Прекраснодушное русско-советское западничество столкнулось с умовно-умным русско-ненавистничеством на антисоветской оболочке. Людям не было дела до слов социализм, капитализм, восток, запад, которые потянулись к православным, московские интеллигенты, парижские интеллектуалы, те же тексты звучали на берегах Сены и Невы, теми же фильмами восторгались на фестивалях в Москве и Каннах, с языка на язык переводили романы и стихи, читали словно в подлинниках, души друг друга, самые сокровенные. В 90-е годы в сознании французов еще уживались любовь и неприязнь к России, но с Атлантики уже неслись на Европу вихри неистовы злобы. Стало немодно учить русский, изучать культуру и историю России и попросту упоминать ее в разговорах. Презрение к падшей сверхдержаве, насмешки над убожеством новых русских, отвращение к вездесущей русской мафии источали СМИ, политики и вдохновенные борцы с русским империализмом, скок национализму, фашизму, варварству, нужно жирно или громко выделялось. В 2000-е годы страх перед оживающей страной смешался с неодолимой ненавистью. Она не была связана только с политикой, ее корни уходили в исторические, духовные и подсознательные глубины. Вот на этом я не буду продолжать дальше чтение. Я просто скажу, что последние 5 глав моих воспоминаний, они посвящены осмыслению вот этого феномена бесконечной вражды. И главное различие между двумя цивилизациями, русской и западной, между западной цивилизацией главной и русской цивилизацией дерева, между морем и реками, между мягким и суровым климатом, между скученными городами и быстрым временем у них, и медленным временем в огромных российских пространствах. Можно дальше продолжать эти сравнения. Они в языке и в поведении тоже отражаются. Ну, например, Россию любят, а во Франции любезничают. Так вот, если подводить дальше к этому, просто не хочется сейчас утомлять вас погружением в такие историософские какие-то рассуждения, но это глава «Шестиугольная страна», где я говорю о Франции, они все называют «экзармон», страна свободы, где притесняются все мелкие народности, каждый из них, кстати, живет в одном из углов, исчезает культура, исчезает преподавание. Больше всех и дольше всех держится на Корсике корсиканцы. В главе «Посещение Корсики» посвящаю очень целый такой большой рассказ. Вот. Ну и есть одна глава, Она называется так, или раб, или враг. В ней, в этом названии, заключено вообще-то все, вся философия Запада. Это цивилизация бесконечного насилия. Если ты не раб, тебя делают врагом. Если ты враг, то с тобой воюют беспощадно. На Россию больше тысячи лет надвигались полчища, начиная еще с до разделения церкви. Вот при Ярославле Мудром было три войны с католической Польшей. Представляете себе? А потом кто только не нападал на Россию. И немцы, и шведы, и поляки, и французы, и австро-венгры, и гитлеровские полчища. Сейчас на нас ополчились англосаксы. И вот их, тут самое главное, можно сказать, проявляется, я бы сказал, сущностная противоположность между западной цивилизацией сверхнасилия и цивилизациями сверхусилия. Такой цивилизации, как русская или китайская, в первую очередь. Когда Россия столкнулась с этим вызовом, Украина приняла участь раба. Ее тут же вооружили и бросили на клятых москалей. Глава, который предшествовал несколько мучительных недель, бессонных, бесконечным вопросом, ну почему, как это возможно? Такая немыслимая жестокость. Когда все это кончится? Когда же они образуются? Я стал искать ответы. Ответ пришел, когда я вспомнил изречение Йозефа Геббельса. Дайте мне средства массовой информации, я любой народ превращу в свиней. Мы знаем, во что превратили с помощью средств массовой информации украинцев. Это страшно. Они не подозревают, что все, что с ними случилось, было сделано с помощью трех вещей. Соблазна, мифа и страха. Во-первых, соблазн. Их убедили в том, что все общие земли южноморские, все общие богатства, история принадлежат только им и больше никому. А ведь они были даны в общее совместное владение еще в советское время, всем республикам. И Молдавии, Приднестровью, России, Белоруссии, все соседи. Нет, только наши. Ну, доверчивых, не очень-то грамотных, себя соблазнили мифом о великих руках, основателях цивилизации, белой расы и каких-то ничтожных азиатов, москалях, православных монголов и так далее, орках. Ну и, наконец, последнее. Они не поняли, что на протяжении больше 100 лет их сознание и их душу начиняют динамитом ненависти и гордыни, националистической гордыни. Во время Майдана этот динамит взорвался, это взрывчатка. Они превратились в народ наемник, в народ изгоя, в народ самоубийцу. И бросили нас в самоубийство на войну с русскими. Прекрасно понимая, что выиграть ее не могут. Украинцы только сейчас начинают понимать, что их страна была изначально задумана как ГУЛАГ, военный ГУЛАГ, из которого нет выхода. Они сейчас изнемогают от страха, ничего не могут сделать, бежать некуда. Вот это триединство, соблазн, миф и страх, привело к тому, с чем мы столкнулись. Ну и последняя глава книги, это скорее мое исповедание веры в промысел и такой метаисторический взгляд на Россию. Она называется «Россия Господа Бога». Что такое Россия Господа Бога, в моем понимании? Это страна, которая взята Богом в удел. Она не лучше, может быть, хуже других. Она грешна, но по-своему. Это не страна святых небожителей. Это страна, которой суждено исполнять жертвенное призвание. Жизнь не только для себя. Россия Господу Богу не принадлежит только себе. 100 лет она отбивалась, даже больше, в одиночку от врагов, защищает только свою свободу и независимость. До сих пор, пока не окрепли другие страны и не бросили вызов вслед за ней этой цивилизации насилия, сверхнасилия. К ним относятся китайская, иранская, индийская и многие другие. Конечно, силы зла борются в добро. Богом. Силы Бога борются за работу. И эта борьба, которая ведется в душах людей, исход ее давно написана на небесах, но она продолжается, мы ее свидетели. Так что же такое Россия, Господи Бога? И что значит быть русским? Быть русским – это значит дышать всеми ветрами, жить под всеми небесами, говорить на разных языках, внимать души разных народов, уважать их святыми. Это значит на чужбине себя на родине защищать самое главное – родной язык, веру, историю. Это значит жить вместе со всеми людьми русскими. Быть русским – те человеком. Спасибо.